Радио Свобода. Вы слушаете воскресный цикл «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол» с рассказом о новой книге переводов ирландского классика Уильяма Батлера «Яйца».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость, писатель, кинодраматург Юрий Арабов.
Политический опыт женщин – это тема передачи «Мужчина и женщина».
После краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Мы обсудим некорректную рекламу пищевых добавок и о реакции на эту рекламу блогерского сообщества.
Наши гости – кандидат медицинских наук Татьяна Тихомирова.
Итак, примерно минут через 9 на волнах «Радио Свобода» рубрика «Моя неделя». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Уильям Батлер Йейтс – один из великих поэтов XX века, первый нобелевский лауреат среди ирландцев, основатель Ирландского национального театра, прозаик и фольклорист, мемуарист и критик, символист и романтик, оккультист и философ, политик, деятель Ирландского национального возрождения. Йейтс по-русски выходил в переводах Григория Кружкова и Андрея Сергеева. В конце 90-х, начале 2000-х годов в России было 3 обширных издания Йейтса. Его продолжают переводить. Совсем недавно в Одессе, что любопытно, при поддержке меценатов из банка Порто-Франко, вышло двуязычное издание стихов Йейтса. Около 80 стихов из 13 книг, многие переводы сделаны впервые. О своем интересе к ирландскому классику и о его фигуре говорит переводчик и составитель книги Игорь Ласинский.
У Йейтса есть какая-то глубинная и, наверное, загадочная связь с русской поэзией. Может быть, потому, что он своей судьбою повторил судьбы целого ряда русских поэтов Серебряного века. Может быть, какой-то своей ноты. Ирландцы называют его, как мы называем, вот Пушкин, это наше все. Он начал с того, что собрал, классифицировал, облёк в художественную форму целый ряд древних ирландских легенд. И это первое, что прославило его в Ирландии. Но затем судьба его развивалась очень загадочными путями. Был он и эзотериком, главой тайного ордена, был он и революционером, был он и пацифистом, и членом парламента. То есть личность он сам по себе совершенно удивительная, романтическая. В 23-м году ему была присвоена Нобелевская премия. Это первая Нобелевская премия, которая была присвоена ирландскому писателю. Хотя кроме него были еще и Бернард Шоу, и Джеймс Джойс. Но именно Йейтсу была присуждена Нобелевская премия. Может быть, потому что он был великолепным лириком, загадочным поэтом. Он занимал блестящую гражданскую позицию, когда в Ирландии была гражданская война, тогда, когда была и у нас. И тогда, в 17-м году, он купил себе старинную башню на берегу моря, и там, как Макс Волошин, помогал и тем, и другим воюющим сторонам. Как Александра Блока, его преследовала всю жизнь романтическая любовь. Есть стихотворение у него «Листопад». «Властвует осень над тихой листвою, любящий нас. Над мышами в стогах желтеет рябины листва над тобою. Лист земляники желтеет в ногах. Час угасанья любви наступает. Грустные души устали стареть. Простимся, пока еще страсть вспоминаем. На поцелуй не слезою ответь». А посвящено это стихотворение блестящей женщине, которая всю свою жизнь положила на борьбу за независимость своей родины, что немножко не соответствовало планам Йейтса, который все-таки оставался как художник в стороне от этих баталий и пытался делать для родины что-то другое. К сожалению, при переводе утрачивается примерно 40% текста. Это обуславливается сложностями рифмовки, несовпадением количества слов, слогов в русском языке, английском, например. Я поставил своей задачей сделать так, чтобы каждое слово автора, которое уходит из перевода, было для меня драмой, и каждое слово, которое я бы вынужденно прибавлял от себя, было трагедией. Йейтс, несмотря на всю сложность, громадную сложность своей поэзии, выражался очень простым, ясным языком. Все слова у него стоят на месте. Его сложность исходит изнутри текста. Еще одно стихотворение, оно сделано в новом переводе. Посвящено оно Мот Ганн, любимой писателя, которую он любил всю свою жизнь, начиная с юношества и до 52 лет, когда он, наконец, женился. И вот маленькая характеристика человека, красивой женщины, умной, раскованной, современной, патриотичной, которая считала, что главная цель ее жизни — это не личная жизнь, а жизнь ее страны. Стихотворение называется «Второй Трои не будет». Как мне винить ее, что дни мои до дна наполнила тоской, что натравила предместья на дворцы, и что она простых людей насилию учила, а мужества у них хватило бы на штурм, но быть смиренной, чем ее заставить? Как пламя ясный, благородный ум, краса, как лук натянутый, представить непросто это в наши дни. Всегда высокомерно, одиноко и сурово. Такой, какая есть, как поступить могла? Хотела ли предать огню вторую Трою? Сегодня вклад Йейтса в мировую культуру можно определить очень просто. Есть писатели, которых часто цитируют, но мы все знаем цитаты из Пушкина, из Тютчева, из Лермонтова. В англоязычной среде, кроме, естественно, Библии и Шекспира, в ряд наиболее цитируемых авторов входит именно Йейтс. Несмотря на то, что он был настолько крупный, действительно крупный философ, эзотерик. Его поэзия нашла свой путь к сердцам людей, и сегодня его помнят, сегодня его ценят. Следующее стихотворение, которое я бы хотел вам прочесть, это, наверное, квинтэссенция того, что он сделал. Он создал поэзию, которая отличается стройностью, ритмом, ясностью мысли. Стихотворение называется «Черная башня». И именно здесь он перед смертью, стихотворение написано незадолго до смерти. Он еще раз хочет сказать, что главное для человека — это защита тех идеалов, которые у него есть. Вот эта черная башня и тот гарнизон, который сидит в черной башне, это и народ, это и поэт, или просто человек, который хочет защитить себя. И в помощь ему идут рефрены, которые выделены у автора курсивом. Я постарался передать его размером оригинала и как можно ближе к тому, что сказал великий поэт. «Черная башня. Всем расскажите, что в черной башне хоть в день лишь раз они могут поесть, хоть скисло вино и пусто в кармане все, что солдату положено есть, что верный клятве гарнизон не пустит внутрь чужих знамен». В могиле мертвые прямо стоят, но с берега бури идут, когда над горою ветра ревут, там старые кости дрожат. Враг наступает, суля, пугая, или шепча, что глуп рядовой. Забыт король законный, какая разница, кто здесь будет король? Но если он давно угас, зачем вам так бояться нас? В могилу капает свет луна. Но с берега бури идут, когда над горою ветра ревут, там старые кости дрожат. Наш повар утром лазил и крался, пытаясь птичью мелочь добыть. Пока не разбудим солдат, он клялся, что слышал зов королевской трубы, что взять с него он лживый лис, стоять на страже мы клялись. В могиле чернее становится тьма, но с берега бури идут. Когда над горою ветра ревут, там старые кости дрожат.
Вы слушали обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня в 20:07 после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свободу» народный артист СССР Армен Джигарханян, ведущий Карен Агамиров, а следующий повтор программы в понедельник в 4:00 утра.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях писатель, кинодраматург Юрий Арабов.
Юра, как прошла неделя у вас?
Ну, неделя смутно прошла, как и погода за окном, она была для меня какой-то смутной. Половину недели я болел, находился дома, половину бегал по делам, которые накопились после приезда из деревни, в которой я там почти полгода был. Когда находился дома, читал такую историческую книгу историка Владлена Сироткина «Почему проиграл Троцкий». А самое интересное, как раз там написано о Ленине. У Сироткина концепция, что Ленин был отравлен Сталиным, и он достаточно последовательно и логично доказывает эту концепцию. Читая эту книгу, я все время ловил себя на мысли, что модернизация России почему-то не удается. Со времен Александра I, который, ну, я не знаю, в новейшей истории, наверное, один из первых, кто попытался провести эту модернизацию, она все время буксует, и, собственно говоря, для начала века, для десятых-двадцатых годов прошлого века, 20 века, все те же вопросы характерны, что и для сегодняшнего дня. Например, многопартийная система, которая не удается. Сплочение страны вокруг одного лидера и вокруг одного авторитета, которое удается легче, чем, собственно говоря, сплочение страны вокруг индивидуальных свобод и так далее и тому подобное. В общем, читая эту книгу, которая посвящена событиям столетней давности, я очень сильно загрустил. Кроме всего прочего, я таскался по городу, был в издательстве «Вагриус», куда отвез новый роман, который я написал, «Чудо» называется, о том, как чудо происходит перед нами, а мы, тем не менее, не верим в это и видим в нем совсем не то, что происходит.
Юра, а сейчас вы что-то пишете? Сценарий, стихи или прозу?
Я только что написал после романа сценарий для Сокурова, вольную экранизацию «Фауста» Гёте. Точнее, это сценарии по мотивам германских легенд и сказаний о докторе Фаусте. Концепция этого сценария не то, что Мефистофель бегает за Фаустом, а что Фауст бегает за Мефистофелем, а там очень большая очередь, невозможно продать душу. Такой современный постмодернистский сценарий, о котором я пытался сказать об этом времени. И, собственно говоря, я все эти месяцы, вот с начала года написал роман и три сценария, а сейчас не делаю ничего.
Гостем рубрики «Моя неделя» был писатель и кинодраматург Юрий Арабов.
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программы Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Политический опыт женщин – тема не такая скучная, как это может вначале показаться. То, что современная ситуация в мире – дело рук мужчин, казалось бы, ни у кого не вызывает сомнения. И то, что ситуация эта, несмотря на весь прогресс и достаток цивилизации, мало кого устраивает, в этом сомнении тоже вроде бы не возникает. Но вот сомнения в политических способностях женщин, ни в чем еще, впрочем, не успевших себя в этой области скомпрометировать, у обладающих политической властью в России мужчин превратились в догму. В сегодняшней передаче мы расскажем о том, какой с гендерной точки зрения бывает структура власти в условиях реальной демократии. Моя первая собеседница – доктор политических наук, главный научный сотрудник Института сравнительной политологии Российской академии наук Светлана Айвазова.
Если идти к истокам, это проблема равноправия мужчин и женщин во всех сферах жизни, включая политику, возникает в эпоху великих буржуазных революций, когда возникает совершенно новая политическая культура. Но особенность ситуации в период этих революций заключается в том, что гражданами становятся только белые, состоятельные мужчины. Женщины, люди, не имеющие имущества и не представители коренной расы, лишаются прав. Проходит примерно 100 лет, женщины начинают получать право голоса. Но, скажем, не в первой стране, где этот вопрос остро возник, не во Франции, где знаменитая Олимпия де Гуш объявила, что если женщина имеет право зайти на эшафот, Мария Антуанетта в этот момент была казнена, она должна иметь право взойти на трибуну в парламенте. Вот во Франции после этого потрясения женщин долго не подпускали к парламенту, до 1944 года. А первой страной, где женщины завоевали эти права, была Новая Зеландия, а потом Австралия. Спрашивается, почему? Страны с сильными каторжанами, которые осваивали территории, где женщин было мало. Они были ценностью, с которой нужно было считаться. Благодаря тому, что женщины начинают работать с середины XIX века, они выходят за стены домов, и не потому, что им этого хочется, а потому, что женский труд становится востребованным. Происходит промышленный переворот, женские рабочие руки дешевле мужских, и предприниматели нанимают женщин, отказывая в найме их мужьям. Получается очень смешная ситуация в этот момент. Женщины получают зарплату, но они не могут ею распоряжаться. По закону обязаны ее отдавать мужьям. Они в судах не могут представлять себя. За них отвечают мужья. Абсолютно во всех странах мира одно и то же. И женщины просто вытолкнуты в политику. В Чили побеждает женщина Мишель Бачелет. Причем в католической стране разведенная женщина с детьми от разных браков становится президентом. Это все не преграда для массового сознания. Ее выбирают. Значит, в Африке, в стране Либерия, 65-летняя бабушка большого количества внуков становится лидером страны. Это абсолютно повсеместная тенденция. Это совершенно не случайность. Это факт выросшего массового сознания, когда избиратели и мужчины, и женщины понимают, что от присутствия женщин в политике выигрывают все.
Правда, мужчинам это понимание дается трудно и не сразу. Пожалуй, наиболее передовыми по части гендерного равноправия в политике стали финны. Финский парламент – первый в мире, куда в начале прошлого века были допущены женщины. И Финляндия – первая страна, в которой на пост министра обороны заступила женщина – Элизабет Рен. Сейчас Элизабет Рен – помощник генерального секретаря ООН и много ездит по миру, читая также лекции для женщин, стремящихся в политику. Я спросила у нее.
К сожалению, те изменения, которые происходят, они влияют и на мужчин, но в худшую сторону. Многие мужчины не справляются с тем, что женщина становится важной частью жизни политической, экономической.
Совершенно очевидно, что мужчины очень хорошо понимают, что они теряют власть. А мужчины любят власть, такова их особенность. С другой стороны, я считаю опасным, когда люди, которые принимают реальные решения в политике, в экономике, стремятся именно к личной, собственной власти. Всегда надо помнить, что обладание властью – это обладание возможностью улучшать качество, уровень жизни твоего народа. Власть – это не собственная власть человека, мужчины или женщины. Зато все политические партии Финляндии обязаны представить на всех парламентских выборах кандидатов женского пола, поскольку закон о выборах в Финляндии предусматривает, что партии должны представить не менее 40% одного пола в зависимости от позиции партии. Это может быть 40% женщин или 40% мужчин. Кстати, очень интересен тот факт, что среди самых равноправных государств в мире из 21 в 17 существуют квоты в законах о парламентских выборах для женщин и для мужчин.
Не может быть так, что такое точное разграничение количества повлияет на качество кандидатов.
Конечно, но с таким же успехом можно говорить о том, что разные квоты и ограничения могут помочь пройти в парламент кандидатам очень низкого уровня, это будут мужчины. Но я никогда не соглашусь с тем, что введение квот для женщин стало знаком слабости женских кандидатов. Во всем мире я наблюдала обратное. Парламент при помощи своих депутатов должен представлять и отражать все общество, все группы населения, и мужчин, и женщин, самые разные профессии. Он не должен стать кругом дискуссий для представителей, скажем, академической жизни.
Есть такое мнение, что пока идут войны, миром будут править мужчины.
Совершенно верно. И в связи с этим я усиленно работаю над тем, чтобы женщины не получали из милости, а по праву занимали свою часть, свою долю в политической деятельности. И мне кажется, что не случайно именно в тех странах, где были серьезные тяжелые гражданские войны, скажем, в Руанде, Либерии, Сьерра-Леоне или в Афганистане, именно в этих странах женщины сегодня стремятся к работе в парламенте, ищут свой путь в политическую жизнь, правительство страны. И неоднократно я слышала, когда члены, представители разных женских организаций говорили, что мужчины, если не испортили, то вмешались в нашу жизнь, изменив ее к худшему. А теперь наша очередь строить будущее на благо наших детей.
lapsiemme hyväksi.
Так получается, что один из главных признаков демократии – это то, что в политике, в управлении экономикой присутствует женщина.
Принцип демократии? Да, именно так. И что сегодня очень важно и показательно, Африканский союз, например, официально принял решение о паритете, то есть там будут сидеть 5 мужчин и 5 женщин. Другой важный пример – новый президент Чили – женщина. Назначила в свое правительство 10 мужчин и 10 женщин. В Руанде, в африканской стране, где была ужасная гражданская война, где 800 тысяч людей погибли, 500 тысяч женщин стали жертвами изнасилования, сегодня существует самый равноправный парламент 50 на 50. Это удивительно, но это произошло из-за того, что женщины увидели, поняли, что именно мужчины ввергли их страну в войну. И сейчас женщины также несут ответственность за решение. Таким образом, в этих странах состоялись по-настоящему демократические выборы.
Итак, чтобы изменить мир в лучшую, благополучную сторону, женщинам приходится идти в большую политику. Это очевидная тенденция в значительной части мирового сообщества. Если в одних странах присутствие женщин в политике стало возможно благодаря утверждению демократии, то в других это жест отчаяния и протеста против нищеты и гражданских войн. Причины разные, результат один. Об этом в сегодняшней программе говорили помощник генерального секретаря ООН Элизабет Рен и доктор политических наук, главный научный сотрудник Института сравнительной политологии Светлана Айвазова.
Вы слушали программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Сразу после выпуска новостей мы предложим вашему вниманию программу «Радиоблог», в которой мы обсудим некорректную рекламу пищевых добавок.
У нас в гостях кандидат медицинских наук Татьяна Тихомирова.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне при обстреле патрульного автомобиля погиб сотрудник милиции, еще 2 получили ранения. Милиционеров обстреляли в Октябрьском районе Грозного в субботу вечером. В Нигерии похищены граждане России, Хорватии и Великобритании. Это подтвердил представитель нефтяной компании Royal Dutch Shell, где работали все 3. По его словам, похищены 4 нигерийца. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в связи с авиакатастрофой в Таштагольском районе. В результате крушения вертолета там погибли 4 человека, пилоты и 3 пассажира. По предварительным данным, у вертолета отказал двигатель. В Москве идет следствие по делу о нападениях на прохожих на юго-западе города, в результате которых 1 человек погиб и 2 получили ранения. Задержаны более 30 подозреваемых. В Дальнегорске во 2-м туре выборов мэра приняли участие около 40% избирателей, идет подсчет голосов. В Киргизии проходит референдум по новой редакции Конституции, предложенной президентом Курманбеком Бакиевым. Если новую версию основного закона одобрят избиратели, правительство уйдет в отставку и будут назначены досрочные парламентские выборы. В Багдаде 10 человек погибли, более 40 были ранены в результате ожесточенных боев между американскими военными и боевиками. Местные власти заявляют, что большинство погибших – это мирные жители, среди которых женщины и дети. На востоке Афганистана правительственные войска и войска НАТО вступили в ожесточенный бой с талибами. Убито 20 боевиков, есть жертвы и среди мирного населения. 1 человек убит, 11 ранены. В столкновении с курдскими боевиками на границе с Ираком погибли 12 турецких военнослужащих и 23 боевика.
Москве 17:32. На волнах Радио Свобода, как всегда в это время по воскресеньям, мы предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук Татьяна Тихомирова. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна находится на линии прямого эфира из Санкт-Петербурга. Тему программы я бы обозначил так: некорректная реклама пищевых добавок и реакция на эту рекламу и на эту некорректность блогерского сообщества. Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаю вам телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Вы можете позвонить нам и задать вопрос нашей гостье.
Здравствуйте еще раз, Татьяна. Хотела бы вас попросить начать сначала, с чего в блогах начался активный разговор на эту тему, которую мы сегодня выбрали в качестве темы передачи.
Поняла. Началось это все с поста 12 октября пользователя Брокхерст, который написал о том, что ему позвонила мать, вся в слезах, нужны деньги на жизненно важный препарат, который рекламировали по радио. Говорили, что этот препарат стоит 38 тысяч рублей, и только сегодня, только для пенсионеров, они готовы сделать скидку на 22 тысячи. Мать поверила в это лекарство, заказала его, но не хватало денег. Вечером придет курьер, и вот необходимо денег срочно занять. Этот пользователь сразу спросил у своих знакомых, что это за препарат. Выяснилось, что это биологически активная добавка, которая состоит всего-навсего из сухого гидролизата коллагена, аскорбиновой кислоты и ароматизатора. Причем аналоги этой биологической добавки имеются несколько десятков, они стоят от 60 до 390 рублей, но отнюдь не 22 или 38 тысяч. И, собственно говоря, с этого поста все началось. Он дал широкий очень отклик в блогах. Сейчас, например, на этот пост имеется 2300 ссылок.
Ого.
И уже больше 5000 ответов на этот пост. И в первый же день, несмотря на то, что это был пятница, уже относительно ближе к вечеру, уже появились сотни ссылок на этот пост и с возмущениями по поводу мошенников. Вот. На следующий день, в этом же посте этот пользователь предложил помочь ему блокировать действия мошенников путем массового прозвона в центр, по которому производится заказ препарата. А на следующий день другой пользователь предложил более широкий набор действий, кроме звонков в этот центр, как ручных, так и автоматических, ложный вызов курьеров, звонки на другие номера этой же фирмы, посылка на факс писем с призывами о совести и прочие вещи. И дальше процесс развивался совершенно лавинообразно. В понедельник уже депутат Ройзман пошел по пути официальной борьбы, он направил запрос к прокуратуре по поводу деятельности этой фирмы. И дальше появились отклики в средствах массовой информации, появилось больше, я видела больше 30 сюжетов. Сюжет на телевидении был показан, опять же, про эту фирму, этот препарат.
Да, я тоже видела очень много реакций, собственно, профессиональных СМИ на эту активность блогеров. И, в общем, везде такая сочувственная, скажем так, реакция. Тем не менее, там есть тонкости, которые бы мне хотелось, чтобы вы нам, как специалист, объяснили. Насколько я понимаю, самое главное возмущение общественности вызвало то, что целевая аудитория этой рекламы, то есть пенсионеры, люди пожилые, воспринимают ее как рекламу лекарства. Хотя, насколько я специально послушала эту радийную рекламу, она, слава богу, в интернете легко находится, там очень аккуратно разговор идет, и слово «лекарство» ни разу не употребляется.
Да, создается только общее впечатление, что это препарат, что это панацея, что он обязательно поможет. Но, однако, это тоже противозаконно, потому что есть федеральный закон о рекламе от 13 марта 2006 года, в соответствии с которым статья 25 как раз про БАДы, пункт 1. Реклама не должна создавать впечатление о том, что биологически активная добавка является лекарственным средством или и обладает лечебными свойствами. Именно это и делалось в рекламе.
И, кроме того, я выяснила, что эта реклама шла на, в общем, некотором количестве даже радиостанций, как информационных, как государственных, коммерческих, в общем, очень разных. Насколько я понимаю, совершенно одна и та же. И проблема еще в том, что построена она в виде диалога, собственно, специалиста, в кавычках, да, и ведущего, и воспринимается слушателями как передача просто. Не как реклама. несмотря на то, что на, там, на одной из станций отчетливая была отбивка рекламная, но люди воспринимают, как воспринимают, с этим, наверное, мало что можно поделать.
Ну вот насчет поделать, как раз мы пытаемся сейчас все-таки на это повлиять вот в процессе всей этой лавинообразной реакции блогерского сообщества. Потом были созданы специально два комьюнити. Одно из них занимается сбором примеров как раз некорректной рекламы. Второе для координации действий против мошенников вот в случае обзвона там и прочих. И в том числе был создан сайт специально «Антибат.Инфо», который объединяет оба эти комьюнити, собирает информацию с примерами некорректной рекламы. И в том числе на этом сайте вот мы планируем, сейчас написали уже черновик открытого письма, и планируем собрать максимально большое количество подписей под этим открытым письмом с призывом все-таки навести порядок в области реклам, некорректной рекламы и распространения БАДов. Я хотела бы еще отметить, что в той рекламе, которая была по радио, предлагали звонить и заказывать препараты. Это тоже прямое нарушение закона. Это прямое нарушение постановления правительства о продаже отдельных видов товаров. В соответствии с ним все биологически активные добавки не имеют права продаваться дистанционно.
То есть их можно продавать, но продавать только там, в аптеке магазине, или в магазине, да?
Три вида учреждений. Это аптечные учреждения, специализированные магазины с диетическими продуктами и продовольственные магазины. Все.
Я, кроме этого, довольно часто в разнообразных газетах встречаю рекламу вот таких вот средств, не знаю, как их правильно назвать, препаратов, слово «лекарство» там тоже не употребляется, которые печатную рекламу, не радиорекламу, в которой тоже приводится телефон, по которому можно заказать. И там еще встречаются такие дивные всякие названия, типа «Лавка жизни» или что-то в этом духе. И это тоже не очевидно, это что, это такая аптека или это что-то другое?
Но вот чаще всего это так называемый колл-центр, который туда люди отзваниваются, они производят фильтрацию звонков, поскольку целевая аудитория обычно все-таки действительно пожилые люди. Дальше перезванивает якобы специалист, задача которого заставить человека, объяснить ему, убедить его купить этот препарат.
Ну да, в общем, и это не консультация, а это опять же реклама, да? Вот то, что называется «позвоните нашему консультанту», это опять то рекламная деятельность.
Да, и в большинстве случаев это заканчивается дистанционной продажей. Вот в том числе одно из направлений как раз комьюнити, которое создалось на эту тему, это сбор доказательств, что существуют действительно эти
дистанционные. Вот это незаконная практика дистанционной продажи.
Да, да, да.
Скажите, пожалуйста, Татьяна, ведь я, насколько знаю, колл-центр и подобные еще 2-3 заведения действуют уже довольно давно. А неужели нужно создать комьюнити, чтобы, скажем, правоохранительные органы или государство обратило внимание на очевидные нарушения? Я уж не говорю о том, что как-то это же было открыто, значит, разрешение давалось. А если это прямо нарушающие законы деятельность, то иначе, чем деятельность комьюнити, иначе, чем война блогеров, никак с этим не справится? Это коррупция такая своего рода?
Вообще ситуация действительно с биологически активными добавками, их рекламой и распространением совершенно удивительная. Потому что когда мы начали собирать примеры вот некорректной рекламы, в том числе дистанционной продажи, оказалось, что их просто море. Они публикуются в газетах, огромное количество сайтов напрямую предлагают купить. И как-то так не особо активные действия в этом отношении проявляются. Хотя есть определенные ссылки в новостях про то, как закрыли одну фирму или оштрафовали другую фирму за нарушение. Но какие-то они на фоне общего моря вот этого совершенно безобразия, они, по-моему, единичные совершенно случаи. Не знаю.
То есть
существует такой бардак.
Если как-то суммировать вот то, что вы нам рассказали, получается две вещи. То есть получается, что не очень эффективна борьба с какой-то конкретной фирмой, потому что на ее месте тут же возникает там 5 других.
Совершенно верно.
Вот. А видимо, насколько я понимаю, деятельность этого комьюнити и вот то, как вы взялись координировать, собственно, это возмущение блогеров, собственно, видимо, должно быть нацелено на то, чтобы добиться какого-то изменения закона, да?
Ну вот да, по этому поводу как раз.
То есть соблюдение существующего тоже, потому что в существующем это указано, да, что не, запрещается дистанционная
продажа.
Видимо,
его не хватает существующего. Видимо, эти меры не дают эффекта. Я ведь скажу даже больше, я сам сталкивался с ситуацией, когда врач, к которому пришел пациент, достаточно близкий мне родственник, после всех консультаций, после долгого разговора, после действительно выписанных медицинских мер, сказал: а вы знаете, что есть еще потрясающее такое вот средство, и хвалил, хвалил, и потом дал адрес, телефон того места, где, не говоря ни слова о том, что это БАТ, это лекарство потрясающее. Мы поехали, посмотрели, обнаружили, да, такой скромный магазин, в котором все прилавки уставлены этими баночками с БАДами, где никто не скрывает, что это БАДы, но вот лекарство, как же, врач посоветовал. Что, получается, врач имеет некий процент с этой продажи?
Ну, к сожалению, чаще всего да, особенно если этот врач, когда рекламирует вам этот препарат, рекомендует купить этот препарат, если аптека находится недалеко, или если его фамилия так или иначе указана на рецепте. В отношении этой практики, вот у нас на сайте я специально выложила материал, что делать. Это довольно просто с этим бороться, потому что в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения существует специальная горячая линия. Она, можно ее найти и для Москвы, и там по районам, и для Петербурга, и для других городов, куда можно позвонить и сообщить о деятельности этого врача. Вот поэтому хорошо, инструкция такая, лучше всего заполучить у него бумажку с его фамилией этого врача, тщательно записать, где он находится, координаты этого врача, да, и позвонить. Действительно, это будет ответ, потому что есть довольно много примеров, что эта горячая линия работает.
К сожалению, у меня были разные случаи, в том числе и не только связанные с БАДами, но и с некоторыми медицинскими приборами, какое-то странное устройство для заживления ран после операции, которое стоило долларов 400. Вот бывали такие случаи. У нас есть звонок. Анна из Московской области. Анна, добрый день. Слушаем вас.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Чем обусловлен запрет на дистанционную продажу БАДов? Ведь сейчас же входит, ну, как бы в моду интернет-аптеки и прочие вещи, и многим людям нездоровым это действительно очень удобно, то, что им приносят на дом. Если оставить вопрос о завышении цены, о необъективной рекламе и прочее. А вот именно дистанционность чем плоха? Спасибо.
Ну, именно тем, наверное, что БАД — это не лекарство.
Ну, я не юрист, могу просто сказать несколько документов со своей точки зрения, когда я разбиралась в этом вопросе. Во-первых, БАД является пищевой добавкой. И все правила хранения и реализации БАДов, они настолько же строгие, насколько строгие правила хранения пищевых
продуктов.
Пищи, пищевых продуктов. И если это происходит дистанционная продажа, как раз очень много примеров того, как закрывали эти фирмы, потому что пакеты с БАДами лежат в подвалах и так далее, это становится опасным. В случае же аптек и продовольственных магазинов там довольно жесткие требования по тому, как это должно храниться. Это первый аспект. А второй аспект, что если осуществляется дистанционная продажа, то при этом необходимо предоставлять полное сведение об этом препарате. Что он собой представляет, что он может делать, это кто сможет это проконтролировать.
Ну да, получается, что при дистанционной продаже опасность как, для покупателя быть обманутым, да, воспринять... Да, она сильно повышается. В конце концов, когда вы живьем присутствуете в магазине, вы, может быть, у вас есть шанс увидеть эту надпись мелкими буковками о том, что это не является лекарственным препаратом, а является биологически активной добавкой. Мне кажется, что вот здесь вот самая главная идея запрета этой самой дистанционной продажи. Если
я
вообще вернуться...
Я так подозреваю, что, в принципе, дистанционная продажа может работать, если это есть аптека реальная, у которой есть интернет-аптека в качестве филиала.
Ну да, сайт, на котором эта информация может предоставляться, да? И если она предоставляется, то вроде и нарушения никакого нет.
Ну ведь может быть сайт этой фирмы, торгующей БАДом, и там есть вся информация. Значит, надо все-таки изыскать точную разницу между информацией такой фирмы и информацией аптечной. Или, скажем, информацией интернет-магазина, торгующего продуктами питания.
В общем, короче говоря, мне кажется, что я, кстати, тоже внимательно читала все посты в блогах на эту тему, и мне показалось, например, очень разумным предложение, что на упаковках таких биологически активных добавок должно, это надпись о том, что это не лекарство, должно быть напечатано крупно, вот как на сигаретных пачках пишут, что курение убивает.
в письме два пункта по этому поводу написать. Первый пункт, что именно на самой упаковке сделать это крупным, потому что даже сами аптекари пишут, что я зачастую кручу в руках препараты, не могу понять, где написано, что это БАД. И второе, во всей рекламе, в любой рекламе БАДов точно такая же надпись по аналогии с рекламой сигарет. Внимание, это БАД, это не лекарство.
Угу. У нас есть еще один звонок. Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Мой бывший начальник был среди учредителей лавки жизни. Но потом я как-то потерял его следы и даже говорили, что, может быть, его ликвидировали. Вы не могли бы подсказать мне, если это возможно, конечно, а кому сейчас лавка жизни принадлежит? Кто там учредитель? Вот
а это, мы просто не знаем.
Откуда же мы это можем знать?
Мы этого просто не знаем. Как-то это лежит немножко вне сферы наших интересов.
Да, Олег, извините, тут мы вряд ли вам сможем помочь. У меня еще один вопрос к нашей гости, к Татьяне Тихомировой. Вот мне представляется крайне циничным и возмущающим все вот нормальные человеческие чувства то обстоятельство, что торговля идет во многом ориентирована на пенсионеров. С одной стороны, предлагаются сумасшедшие цены для пенсионеров в том числе. А с другой стороны, говорится, целенаправленно для них, пенсионер человек не молодой, со здоровьем наверняка проблемы, а тут получается такой очевидный и целенаправленный обман. Вот мне кажется очень странным, что на это не обращают внимания всякие органы. Я понимаю ценность блогерского сообщества, но хочется, чтобы и власть как-то употребила свои силы на такое полезное дело. А что ж происходит? Почему нет такой вот реакции власти?
Не могу ответить на этот вопрос. Он выходит за сферу моей компетенции, к сожалению. Мне это тоже чрезвычайно странно, потому что все законодательные акты написаны вполне грамотно. Все должно, по идее, работать. При этом, при всем.
Похоже, что, как в старом анекдоте, пару ходит на свистки. То есть вот все вроде сделано, все грамотно написано. Не означает ли это некоторые заинтересованности, не буду говорить власти, но неких людей, которые ответственны за выполнение этих законов?
Ну, в общем, здесь, конечно, возникает мысль о коррупции, безусловно, да, что эти разрешения или это не замечание демонстративное нарушений существующих законов связано как-то с коррупцией.
Поневоле тут начнешь надеяться на блогерское сообщество. Во всяком случае, такое широкое внимание, которое привлечено к проблеме сейчас, мне кажется, что есть шансы, что что-то получится хоть в этот раз.
Наша гостья еще и послужила здесь очень таким важным человеком в этой истории, потому что она первая сделала следующую вещь. Она как-то нашла способ канализировать это всеобщее возмущение в какие-то конструктивные действия. Собрать примеры, собрать подписи, да, внимательно посмотреть, где именно происходит нарушение закона и какого пункта в этом законе не хватает, чтобы снять эту проблему. Насколько я... Мне здесь кажется важным вот еще какую вещь упомянуть. Насколько я помню, в рекламных законах, сейчас не процитирую точно, но существует ограничение рекламы для детей как незащищенной части общества и как, в общем, не вполне дееспособных, что ли. Соблазнять детей рекламой, в общем, не вполне... Есть ограничения на этот счет. Но выходит, что, видимо, в такой же защите нуждаются и старики тоже. Что вы думаете по этому поводу, Татьяна?
Ну, получается, что старики, конечно, нуждаются в защите.
А с другой стороны, они взрослые, дееспособные люди. Как вот тут быть?
Мне кажется, единственная защита, которую мы можем им предоставить, это действительно попытаться повлиять все-таки на большее ужесточение законов по рекламе БАДов. Чтобы если человек слышал эту рекламу по радио, чтобы он слышал четко слово, это биологически активный препарат, мы не продаем его дистанционно, мы спрашиваем его в аптеках, он не может лечить. Потом у меня было предложение тоже написать в письме, в обязательном порядке зачитывать, собственно говоря, область применения БАДа, потому что то, что говорят в рекламе устно, и то, что область применения, по которой дают регистрацию БАДа, это очень две большие разницы. А область применения будет звучать так: для реализации населения в качестве биологически активной добавки источника витамина Е, например.
Ну да, или витамина С.
До этого, понимаете, да, все
да, немедленно до этого становится, нивелируется, да.
И, в общем-то, становится более ясным, потому что все эти рекламы, особенно на радио, они какие-то совершенно потрясающие по наглости и некорректности. Они действительно ведутся в течение получаса, когда якобы врач рассказывает о совершенно потрясающих свойствах этого препарата, который может вылечить все. И не дает никаких побочных эффектов, и не дает никакой опасности. Это потрясающе некорректная реклама.
Нет, там, конечно, произносятся все заклинания, что посоветуйтесь со своими лечащими врачами, еще что-то. Что-то, какие-то оговорки делаются. Но их, что называется, совершенно не слышно за основным месседжем, что ли, если можно так выразиться.
Скажите, пожалуйста, Татьяна, а БАД вообще это может быть вредным делом? Или же его достоинство, так сказать, в безвредности?
Ну, в основном при регистрации БАД действительно проверяется безвредность этого препарата, потому что это не лекарство, оно продается без аптек, вне аптек и без рецепта. Но на самом деле у биологически активных добавок существует общее противопоказание. Это индивидуальная непереносимость, кормление грудью, беременность, также детское время. Детский возраст, простите. Угу. А у некоторых биологически активных добавок действительно есть серьезные противопоказания. Например, это может быть нарушение сердечной деятельности, повышенное артериальное давление, бессонница, повышенная нервная возбудимость, особенно те препараты, которые содержат вещества, но типа женьшеня, левотерокока, повышающие, как бы
возбудимость. Стимулянты.
Стимулирующие. Mm-hmm. То есть действительно у них есть противопоказания. Самое главное, что в рекламе зачастую говорится прямым текстом: наш препарат абсолютно безопасен.
Вот об этом и речь, что здесь мало того, что это просто торговля заведомо, ну, товаром, не дающим того эффекта, что нужно, но иногда и эффект, который появляется, вредный, иногда и он скрывается. Да. Вот это мне представляется еще и это очень страшным делом.
Мне бы хотелось...
Плюс ко всему, извините, что перебила, плюс ко всему, вот у нас тут уже было несколько историй про то, как люди покупали именно через колл-центр препараты, и дальше были серьезные пищевые отравления.
Даже
потому
так.
Что там невозможно проследить, собственно говоря, за качеством сырья. Mm-hmm. Если аптеки еще хоть как-то, если они продают БАДы, они смотрят за сроком годности, за тем, вообще эта продукция не левая ли она.
Угу.
То, что вы купите через колл-центр, это вообще совершенно неизвестно.
А там на этикетке не написано ничего? Срок годности, производитель, нет этого? Просто какая-то общая информация?
Они должны это указывать, но старики, которые покупают и которым приносят на дом курьера, они всего этого не знают.
Ну да, есть нет еще практики, что называется, такого ответственного употребления, да, когда сам почитай непросроченный или товар. В конце концов, просроченные, извините, ну, самые обычные товары, там, еда какая-нибудь, сплошь и рядом попадается в наших магазинах, но, тем не менее, вам ничто не мешает поискать этот срок годности и проверить, прочитать, да, дату просто проверить.
Не мешает еще перед покупкой БАД залезть в интернет и почитать, что это такое вообще.
Ну, к сожалению,
та часть, на которую это рассчитано, как раз они не могут.
Они, да, к сожалению, это для них малодоступная вещь, для большинства, прямо скажем, недоступная, у них нет ни компьютера, ни подключения, ни умения пользоваться этим инструментом. И тут, может быть, стоит, наверное, обратить внимание этой части аудитории на то, что ну хотя бы спросите своих взрослых детей, хотя бы посоветуйтесь с кем-то вокруг себя. Не делать таких безумных покупок, еще и речь идет еще об очень серьезных деньгах, и для пенсионера просто невероятно огромных. Если мы не ведемся там на рекламу жвачки, которая обещает нам, я не знаю, избавление от кариеса, то почему мы ведемся на рекламу там чего-то, что стоит гораздо большие деньги, так легко и без всякого, так сказать, без всякой критики, без всякого критического отношения к этому.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а вот есть уже какая-то реакция от тех фирм, которые торгуют БАДами, реакция на ваши действия, на действия блогерского сообщества? Вот все это агрессивное, все эти агрессивные акции, забрасывание письмами, звонками телефонными и так далее. Какие-то есть уже последствия?
Ну, та фирма, с которой все начиналось, к сожалению, она до сих пор торгует препаратом.
Тем самым, да?
Да, да, тем же самым препаратом, по тому же самому принципу. Несмотря даже на обращение уже по поводу их, депутат как раз обратился в прокуратуру, несмотря на это все равно торгует. А есть еще вот два случая уже. Мы выложили на сайте описание некорректной рекламы, со ссылкой на сайт. Угу. Непосредственно. И на этом сайте изменился текст.
А, то есть все-таки вас обращают внимание на эту акцию?
Ну, я думаю,
да,
это случайно, конечно, но вот по крайней мере, следы затерли.
А мне кажется, что не случайно, что люди, тем не менее, понимают, да, что это, чем это может им грозить. Что, глядишь, и реакция будет какая-то более осмысленная. Честно говоря, мне хотелось бы еще сказать вообще о рекламе. Да, ведь рекламируется и по телевизору целая куча всевозможных лекарств. Да, там ничего страшного, если вы объелись, вот примите эти таблеточки, и все будет хорошо и прекрасно. Мне, честно говоря, и эта реклама вызывает сомнения в ее, ну, как это сказать, корректности, да, потому что она провоцирует на самом деле людей делать, в общем, глупости. Мало ли от чего у вас чувство тяжести в животе, а вдруг это что-то серьезное.
И потом быстрым текстом сказанное сообщение, что посоветуйтесь с врачом, собственно говоря,
оно
не
даже работает, не к сожалению, да, не работает.
Чего ж советоваться, когда есть уже вот прекрасное средство? Все уже и так все подсказано.
А вот реклама лекарственных препаратов – это отдельно совершенно огромная тема.
Да, это огромная тема. Там все-таки какие-то ограничения посерьезнее. Хотя и вообще использование образа врача в рекламе тоже вызывает огромные сомнения, когда, например, там какую-нибудь зубную пасту рекламирует человек в белом халате с уверенностью утверждающей, что вот чистите зубы нашей пасты, и у вас просто будут просто замечательные зубы, вот как на этой картинке. Но здесь люди как-то, по крайней мере, это воспринимают как рекламу и какой-то фильтр существует, да, они, по крайней мере, понимают, что ничего, кроме чистых зубов, наверное, не будет. Вот, а когда чуть более редкие какие-то серьезные вещи, тут у них почему-то отключается вот это вот, этот фильтр обычный.
Будем надеяться, что фильтр все же включится, и чем больше блогеры, я считаю, что это очень эффективное дело, будут на такие вещи обращать внимание, тем эффективнее будут и последствия. Так что мы нашей гости Татьяне Тихомировой желаем именно таких последствий ее деятельности. Спасибо большое.
Спасибо, Татьяна.
Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем радиочасе в 17:07 после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у «Радио Свобода» бывший советский диссидент, один из возможных кандидатов на выборах президента от оппозиции Владимир Буковский. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные требования – прекратить преследование активистов рабочих.
В результате таких происшествий больные поступают с такой
дом же. Полностью оцеплен подразделениями внутренних войск и МВД.
Саперы обнаружили в сумке дымовую шашку около 200 граммов тротила.
Все подчеркивали, что европейский марш – начало пути белорусов в свободную Европу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».